Глава 20. Мои покои располагались на втором этаже в левом крыле большого особняка. Они состояли из спальни, гостиной, будуара, гардеробной, личного кабинета и собственной ванной комнаты. В интерьере преобладали бежево-голубые оттенки, а выходящие в сад большие окна давали много света. «Я сейчас же наберу вам ванную, леди. Это было бы чудесно». Пока служанка суетилась в ванной, я подошла к большому окну. Но что же закончился, небо прояснилось. С места, где я остановилась, сад представал во всем его великолепии. В безликих бежевых стенах старой песни, где нас окружали лишь камень и пыль. Я безумно скучала по ароматам цветов и мокрой земли, по ярким оттенкам зелени. Что ж, сыграть леди Роуз Норды будет не так уж и сложно. Принц в первую очередь мужчина, уж потом наследник. Обману я его, немного приободрившись, решила я. Ванна оказалась большой, медной, с красивыми позолоченными ножками в виде лап какого-то животного. В ней можно было лечь, положив голову на специальный бортик, и даже вытянуть ноги, но так и не коснуться края. А еще горячая вода подавалась прямо из большого крана, не приходилось таскать воду и греть ее. Одним словом, мечта. «Я не знала, какие ароматы вы любите, и поэтому добавила самые легкие», — сообщила Эмили, помогая мне погрузиться в горячую мыльную пену. Тело тут же покрылось приятными мурашками, да и счастливый стон сдержать не получилось. Как же я скучала по всему этому. «Может, у вас есть какие-то любимые запахи? Только скажите, я отправлю заказ в лавку, и уже вечером все привезут», — аккуратно перебирая мои волосы, предложила девушка. Я на мгновение задумалась. В детстве и ранней юности мне не разрешалось использовать резкие, слишком тяжелые запахи. Это считалось неприличным. Но сейчас ведь все равно я могу выбрать любой. Лилии. После небольшой паузы решила я. Аромат лилий. Достань мыло, шампуни, гели, маски. Все, что найдешь. Я хочу аромат лилий. Как прикажете, леди Роуз? Я закрыла глаза, позволяя служанке выполнять свою работу. Она тщательно, очень аккуратно несколько раз промыла мои волосы, потом намылила в губку и принялась натирать кожу. Бережно и в то же время сильно. «Добавить горячей воды?» — поднимаясь, спросила она. «Да, пожалуйста», — не открывая глаз, отозвалась я. Тело приятно покалывало от усталости и неги. «Как же хорошо мне было!» Кажется, я так разомлела, что даже задремала. «Леди Роуз, пора вставать», — донесся до меня приглушенный голос служанки. С трудом разлепив веки, я быстро села. Оказывается, вода уже почти остыла. «Простите, что потревожила», — пробормотала Эмили, стоя надо мной с большим полотенцем в руках. «Нет-нет, все хорошо». Я осторожно поднялась, держась за бортики и боясь поскользнуться и упасть. Служанка помогла мне промокнуть тело и аккуратно нанесла на него масло. Затем достала белье, состоящее из небольшого бюстье и крохотных шортиков из дорогой шелковой ткани, красивого персикового цвета, и помогла надеть его. «Чьи это вещи?» — поинтересовалась я, проводя ладонью по нежной ткани. «Ваши, миледи?» — господин приказал купить пару комплектов на первое время. «Я взяла на себя смелость выбрать ткань и цвет. Вам не нравится?» «Нет, очень мило». И откровенно, мысленно добавила я. 8 лет назад белье было длиннее и целомудреннее. Шортики доставали почти до колен, заканчивались кружевом и лентами. Здесь же они не доходили даже до середины бедра, и поэтому я чувствовала себя неприлично раздетой. Кроме того, шелк очень нежно ощущался на коже, вызывая легкую дрожь и создавая впечатление, будто это не ткань касается меня, а чьи-то руки. От одной только мысли об этом мои щеки вспыхнули от смущения. «Потом вы сможете заказать себе все по собственному вкусу». «Спасибо, Эмили, мне очень нравится. Но как вы угадали с размером?» «Господин сказал, что вы моего роста худенькая. Остальное оказалось несложно. На бюсте есть специальные веревочки, подстраивающиеся под ваши объемы. А на шортиках резинка, видите? Как удобно». Раньше там располагались пуговицы и никакой подгонки. Ошибся с размером или вырос, располнел. Придется переделывать. «Платье еще не пришло, но вы можете надеть эту сорочку и пеньюар. Он из плотной ткани», — протягивая мне нежно-голубую ткань, произнесла Эмили. «Спасибо». Я облачилась в предложенный наряд и вернулась в спальню, на ходу заплетая мокрые волосы в косу. «Может, я могу вам помочь?» — предложила девушка, семеня за мной следом. «Спасибо, не стоит. Придется опять привыкать к тому, что за мной ухаживают, причесывают, наряжают, готовы исполнить любое желание или каприз. Отвыкла. От всего отвыкла». Усталость снова дала о себе знать. Стараясь прикрыть ладонью зевок, я забралась в кровать, легла на подушки, которые так сладко и ненавязчиво пахли жасмином, а, смежив веки, позволила себе расслабиться и уснуть. Сколько я спала, сказать сложно, но проснулась от неприятного ощущения, будто нахожусь в комнате не одна. Открыв глаза, приподнялась на кровати в попытке найти источник неприятных ощущений. Долго искать не пришлось. Они стояли у двери, трое мужчин. На мгновение даже испугалась, тем более что темная форма инквизиции на двоих из них доверия не внушала. Но потом узнала Эша Ашхара. Счастье это не прибавило, но тревога улеглась. «Господа», — запахивая пеньюар на груди, пробормотала я и начала потихоньку сползать с кровати. «Чем обязана?»
«Вернитесь назад, леди Норде», — велел инквизитор.
«Зачем?» — коротко осведомилась я, решив не напоминать о том, насколько неприлично выглядит полураздетая незамужняя девушка и трое взрослых мужчин в ее спальне.
«Ваше клеймо, мне надо убрать его», — пояснил один из мужчин. В возрасте, с седыми клоками волос на голове, бакенбардами, крючковатым носом и небольшим чемоданчиком из коричневой кожи в руках.
Я неосознанно провела пальцами по запястью. «Сейчас?»
«Да, именно сейчас», — нетерпеливо проговорил дракон. «Так что поторопитесь. Не стоит задерживать господина Гадбрандт. У него и так масса дел».
«Да, конечно». Я покорно забралась в постель, сложила руки на животе и постаралась не нервничать. Честно признаться, получалось плохо. Я слишком хорошо помнила, как мне ставили это клеймо. Да, обезболили, но я все равно ощущала отголоски этой муки, все равно кричала, задыхаясь от запаха горящей плоти. Кричала, прощаясь с магией, со своим вторым «я». Потом, когда все закончилось, меня будто разом лишили всех органов чувств, оставив лишь жалкие крохи. Я перестала быть собой, умерла, сгорела, став лишь жалкой тенью себя прежней. И вот теперь мне хотели вернуть себя. «Снова боль», — подумала обреченно.
«Не волнуйтесь, я дам вам лекарство», — мягко произнес пожилой инквизитор, присаживаясь на кровать, которая слегка прогнулась под его весом.
«В прошлый раз тоже давали, не помогло». Сжав в кулаках ткань, покачала я головой. Эш Ашхар остановился немного в стороне у изголовья. Третий, незнакомый темноволосый мужчина с короткой бородкой и ледяным взглядом голубых глаз у ног. Это их расположение мне тоже не понравилось.
«Дайте мне вашу руку».
Ослушаться я не посмела. Протянула конечность, вздрогнув, когда он аккуратно провел по незажившим ожогам вокруг клейма.
«Как интересно», — пробормотал инквизитор, поднося запястье к самым глазам. «Интересные ожоги не находите, мастер?» — вмешался Эш Ашхар.
Я подавила безумное желание вырваться и спрятать руку от любопытных и слишком внимательных глаз.
«Очень интересные», — закивал тот, продолжая изучать ожоги.
«Мы же вроде собирались снять клеймо, а не разглядывать его», — напомнила я.
«Обязательно. Знаете, такое впечатление, будто клеймо нагревалось до такой степени, что кожа вокруг покрывалась ожогами.
Это невозможно», — не удержалась я.
«Разумеется, нельзя обойти блокировку», — покачал головой пожилой мужчина, а потом повернулся ко мне. «Как вам это удалось?»
«Что удалось?» — невинно уточнила я, решив не признаваться.
«Вам лучше сказать правду мастеру», — заметил дракон. «Наказания не будет, не переживайте, ему просто интересно». «Чисто в исследовательских целях», — закивал тот. «Никогда не слышал о подобном. Вы ведь можете пользоваться магией».
«Не могу», Быстро проговорила я, потом сдалась. Это сложно назвать магией. Легкий флёр. Остальное больно и опасно.
«Флёр, значит», — кивнул чешуйчатый.
«Симпатичной девушке надо как-то себя обезопасить от притязаний. Это мой способ. Хватило одного раза, чтобы понять, что лучше быть уродиной».
«Расскажите поподробнее», — велел пожилой мастер.
Пришлось поделиться, а потом ответить еще на десяток вопросов.
«Время», — вмешался третий, которому надоело стоять в моих ногах и ждать начала процесса.
«Да, действительно, время», — хлопнул себя по лбу инквизитор. «Вы готовы?» — я кивнула.
Мужчина достал из небольшой сумочки ампулу и шприц. «Обезболивающее», — пояснил он, набирая лекарства. «Магию применять нельзя, может неправильно среагировать. А нам это не надо».
Укол был неприятным, но ничего страшного. Лекарство начало действовать быстро. Сначала занемели пальцы, потом вся рука, я даже не могла ее поднять. «Приступим». А вот то, что он достал следующим из своего чемоданчика, мне не понравилось. Какая-то странная штука с острыми зубчиками.
«Вам лучше отвернуться», — посоветовала Шашхар, заметив мой взгляд.
Он внезапно подался вперед и положил ладони мне на плечи, тем самым надежно фиксируя, не позволяя мне даже помыслить о побеге. А третий схватил за лодыжки и прижал их к кровати. От их действий моя паника лишь усилилась. «Это точно не больно», — нервно хмыкнула я, встречаясь взглядом с хищной зеленью драконьих глаз.
«Оно ведь того стоит, не так ли?» — усмехнулся он. «Но глаза лучше закрыть, так легче».
Я послушно зажмурилась. Процесс свода клейма начался. Сначала я почти ничего не чувствовала, только легкое покалывание, странные звуки, словно по коже скребли. А потом стало неприятно. В какой-то момент и больно. Я сильнее зажмурилась и до крови закусила губы, раз за разом мысленно повторяя, что так надо, и дракон прав. Любая мука стоит того, чтобы вернуть себя и свои способности.
«Дышите, Шерри», — раздался над головой хриплый голос инквизитора. «Слушайте мой голос и дышите, вы сильная девушка».
Я старалась держаться изо всех сил и даже почти смогла перетерпеть, только вот оказалось, что самое страшное еще впереди. Сила открылась, и я оказалась совершенно к ней не готова. Это как стоять на вершине утеса, под которым беснуется море. Огромные черные волны с грязно-белой пеной бьются о скалы. Ветер хлещет по лицу так, что слезы сами собой наворачиваются на глаза. И вся эта стихия в один момент пытается проникнуть в крошечную меня. Не то чтобы я испытывала боль, нет. Я попросту испугалась. Магии было столько, что я банально потерялась, растворилась во всем этом многогранном великолепии истинной силы, которую столько лет скрывали от меня. Чудилось еще немного, и я растворюсь, пропаду, навеки слившись с безумием магии. «Не смей!» — раздался чей-то резкий оклик, и щеку обожгло отрезвляющей оплеухой. Дернувшись в сторону, я забилась в чужих руках в стремлении вырваться, убежать куда-то. Однако меня крепко держали, буквально припечатывали к кровати, одновременно фиксируя верхние и нижние конечности. С губ сорвался сдавленный стон, постепенно переходя в хриплый рык. Я снова дернулась, а сила, магия вокруг росла, как снежный ком, грохотала в ушах, билась внутри. «Крепче, крепче держите!» — скомандовал кто-то, и давление усилилось.
«Надо же, какая сильная!» — продолжил голос с каплей восхищения. Неудивительно, что клеймо не выдержало напора. «Работайте, мастер!» — резко прервал его другой. «Потом восхищаться будете. Вы же видите, она не справляется».
«Это вы и так думаете, Шашхар. У нее все получится».
Мои щеки, той самой, которая еще горела огнем от удара, кто-то осторожно коснулся, словно приласкал.
«Сильная девочка. Вы бы спрятали ее, господин главный инквизитор. Как можно дальше спрятали. Если узнают, что где-то рядом ходит такое сокровище, ее отца и за меньшее казнили». «Поменьше слов, мастер, сами знаете. Даже у стен есть уши. И не важно, что это стены моего дома».
«Знаю, знаю. Ну-ка, девочка, посмотри на меня».
Теплые, слегка шершавые пальцы вновь коснулись лица и постарались насильно открыть веки.
Я попыталась мотнуть головой, оттолкнуть его, но не вышло. Мою голову тоже крепко держали. Ослепительно яркий свет ударил по глазам, заставив вновь захрипеть.
«Вот молодец, какая сильная, яркая. А силы не бойся, она тебе во благо. Бедное дитя, искалеченное, но не сломленное».
«Меньше слов, мастер», — вновь поторопил его кто-то, — «она вырывается». Кто-то рядом громко выругался.
«Я помогу тебе, ну же, девочка!
Держите ее, держите!» Мастер перестал терзать мои глаза, позволив крепко зажмуриться. Потом неожиданно сильно надавил большим пальцем куда-то в середину лба. Да так, что я охнула от резкой боли, будто мужчина касался не пальцем, а раскаленной иглой. И все стихло. Меня с размаха швырнуло в непроглядную чернильную темноту, которая радостно приняла в свои объятия, давая столь необходимое сейчас забвение.